all I recall after is that Prabhupada, the kirtan ended.
Киртан закончился, и Прабхупада надел свои очки. Я уверен, перед ним лежал его собственный том Шримад Бхагаватам. Это было в начале 1968 года, задолго до того, как он начал переводить остальные тома. Он читал из него и затем говорил. Я заметил, что когда он говорил, в основном его глаза были закрыты, и даже он их открывал, он просто смотрел вокруг комнаты, он не пытался показать себя, не рекламировал себя как святого. Я видел, как это делают другие так называемые гуру. Он просто говорил об учении, описанном в книге, и комментировал его. Помню одну его фразу в той лекции. Теперь они говорят, что каждый бог, вы бог, я бог, так много богов, слоняющихся по улицам. Но тогда для вас бог немного значит. Если вы так думаете о нем, D-O-G – Бог или D-O-G – собака, какая разница? Вы считаете себя Богом, а я говорю, что вы собака. Если все мы Бог и боги слоняются по улицам, тогда в чем разница между Богом и собакой? Потом он говорил о достояниях, я немного перефразирую, не помню дословно, но он точно говорил G-O-D, D-O-G. В то время все мировоззрение менялось, и поэтому его основные слова поразили меня, и я понял, что он прав. Как Бог может оказаться в таком жалком положении, жить на улице? Первое, что меня поразило в тот день, когда он приехал из аэропорта, смысл не в том, что это были какие-то утверждения, но он преподнес это как факт, при этом без осуждения или собственного мнения. Это был просто факт. Например, если бы сейчас шел дождь, я бы сказала: «О, на улице дождь». Это простой факт. Вам может нравиться или не нравиться дождь, но факт остается фактом – идет дождь. Подобно этому он сказал нам: «В материальном мире нет любви». Все мы вышли из движения хиппи, и главной движущей силой у хиппи, особенно в Сан-Франциско, была любовь. Каждое живое существо в материальном мире стремится к любви. Даже маленькие животные это чувствуют. Они не могут быть без любви. Если в вашем доме есть животное, и вы игнорируете его, это животное становится несчастным. Каждое живое существо нуждается в любви. И неосознанно ищет ее и находит в отношениях с другими. Но мы были разочарованы. Мы любили друг друга, или почти любили, или думали, что любим, но оказалось, что любовь ушла, или ее не было. Человек, которого мы любили, ушел. Склонность любить также приносило страдания, но это не значит, что любовь такая или должна быть такой. Мы не нашли настоящей любви. Поэтому, когда он сказал, что в материальном мире нет любви, это было так просто. И его слова были бальзамом для моего отчаявшегося сердца. Теперь мне не нужно ее искать, думать о ней, потому что ее здесь нет. Но это не было чем-то отрицательным, потому что он продолжил объяснять, что такое настоящая любовь. Причина, по которой мы не можем найти любовь здесь, заключается в том, что мы не знаем, что такое любовь. Конечно, он дал нам ответ, рассказав о Кришне. Это было облегчением для меня. Это мое первое, самое сильное воспоминание о Прабхупаде. Прошло 5 недель с тех пор, как я переехал жить в храм. Я сказал одному преданному: «Я хочу получить инициацию». И этот преданный тоже хотел увидеться с Прабхупадой. Мы попытались поехать в США, но Нам отказали на границе, потому что он был из Коломбо. Нам пришлось вернуться. Через неделю Прабхупада был уже не в Бостоне, а в Баффало, штат Нью-Йорк. И я был уже решительно настроен. Теперь я точно хочу увидеть Прабхупада. Я спросил разрешения Хамсадут, который тогда был президентом. В то время Джай Патака, Гопал Кришна были обычными преданными в этом храме, а Химавати, жена Хамсадут, постоянно занимала меня на кухне, как мать. Итак, я захотел поехать вновь, и в этот раз Нандакишор тоже собирался поехать, чтобы получить вторую инициацию. У нас не было денег. Мы очень бедно жили в Канаде, тогда еще не было такой санкиртаны, которая могла бы приносить достаточно денег в храм. Все работали и так поддерживали храм. Я вновь спросил, могу ли я поехать, полностью положившись на Кришну посреди Монреаля, в марте, когда на улицах еще лежит снег. Мы вышли на дорогу и подняли палец. Кто-то тотчас же остановился и провез нас полпути. Мы вышли еще 2 минуты, и кто-то подхватил нас и довез прямо до Торонто. Там мы сели на автобус, у нас было немного денег. И когда автобус проехал мимо храма, Нандакишор сказал, «Смотри, это храм». Мы вышли, немного пробежали со своими сумками. Преданные стояли вокруг этого маленького храма в Баффало. Я был в предчувствии очень воодушевлен, но в то же время я боялся с вами посмотреть в глаза этой великой личности. В моем уме поселился страх, и все время кружились мысли, лучше езжай обратно. Я перепугался не на шутку. И вот подъехала машина, и в первый раз я увидел Шрилу Прабхупаду, я увидел его лицо сбоку. Он смотрел, и я тоже посмотрел. Это Прабхупада, Нандакишор, и я припали к его стопам, когда он проходил мимо. Он положил свою руку на мою голову и на голову Нандакишора и зашел в храм. В течение 2 месяцев, когда я жил с преданными, Прабхупада разными способами вдохновлял меня стать преданным. Однажды я не хотел поклониться. Я постоянно фотографировал и использовал это как отговорку. Он попросил одного из учеников сказать мне, чтобы я кланялся. Когда он входит в аудиторию, я не колеблясь стал делать это, так как чувствовал большое уважение и любовь к Прабхупаде. В другой раз я сбрил свои усы, и, проходя мимо, он сказал, «О, это очень хорошо, хорошо выглядишь». Через такие небольшие взаимоотношения он пытался вдохновить меня на служение. Однажды я готовил на храмовой кухне. Обычно я ходил на санкиртан, но в этот определенный день я помогал готовить просад вместе с Анирудхой. Он вернулся после встречи с Прабхупадой и сказал, «Прабхупада только что сказал мне, что мы не должны больше использовать семена и масло горчицы и шамбалу в приготовлении просада. Просто не используйте их на кухне в храме». Он хотел, чтобы мы использовали простые специи, простые техники приготовления семена кумина, чили, асфетиду. Он особенно подчеркнул, что нельзя использовать семена и масло горчицы, а также шамбалу. Люди не знали об этом. Позже в Индии он сказал, «Мои духовные братья предпочитают горчичное масло, но мне нравится ги». Мы мало что знали о вайшнавском этикете. Мы должны были вместе провести огненную ягью, хотя никогда ее не видели в жизни. Нам объяснили, что нам понадобится, и первая важная вещь – это ги. И я узнал, что это масло, которое льют в огонь. Я подумал, боже, какая растрата. Все это показалось мне ненормальным, но мы собрали все предметы вместе, и Прабхупада провел ягью. Он дал 4 из нас по банану, мы переглянулись. Что делать с этими бананами? Наверное, очистить от кожуры? Кто-то подбежал к нам и объяснил, «Нет, киньте бананы в огонь». Окей, мы бросили бананы в огонь, потом он сказал, «Поклонитесь, поклонитесь». Он говорил с непонятным акцентом. Представьте, вы находитесь там, вы только что получили новое имя, Канхималы, рядом потрескивает огонь, и он говорит: «Поклонитесь, поклонитесь». Мы снова переглянулись. Что делать, что делать? Тут Харидаса озарило. Он встал на четвереньки, мы последовали его примеру и дружно стали раздувать огонь. Прямо в лицо Шрилы Прабхупаде. Шрила Прабхупада сделал большие глаза. Они были похожи на огромные блюдца, и взял каратал и запел киртан. Конечно, он попросил нас поклониться, но у нас не было никакого представления о вайшнавском этикете. Это была третья огненная ягья на инициации. Мы были просто сбиты с толку и проявляли абсолютное невежество на фоне его совершенно потрясающего вайшнавского поведения. После того, как Шрила Прабхупада уехал, на следующий день у меня появилась возможность получить инициацию. Нас было трое, я, Тривикрама и Сара Нандини. Мы должны были получить инициацию на следующий день. После этого вечера я почувствовал экстаз, все страхи как рукой сняло. Прабхупада не был таким, как я себе представлял. Он был очень ласков, добр и одновременно очень силен. Но это был только один его аспект. Из-за своей греховности только эти аспекты могли затронуть мое сердце. В нем также была суровость, жесткость, аскетизм, преданность Кришне и серьезность гуру, настоящие качества. Церемония инициации была назначена на субботу, 19 апреля 1969 года. В этот день Шрила Прабхупада был в Баффало. Мне сказали: «Чицукананда, ты можешь увидеть Шрилу Прабхупаду. Он в своей комнате». Прабхупада остановился в комнате Рупануги, Брамананда был тоже там. Нанда Кишора и я пошли туда. Нанда Кишора представил меня Прабхупаде, это Чарльз. Прабхупада сказал: «О, очень хорошо, тебе нравится наше движение?» Я сказал: «Да, очень». Он спросил: «Ты счастлив?» Я сказал: «Да, я очень счастлив, что встретился с этим движением. Спасибо, Прабхупада, и я очень рад встретиться с вами». Он сказал: «О, спасибо». Он был очень смиренен, ласков и добр. Он был подобен давно потерянному, забытому дедушке или прародителю из глубины веков. Но я не чувствовал смущения в его присутствии. Мне было очень комфортно. Все мои страхи развеялись, и я сидел с ним, чувствуя счастье и умиротворение. У меня с собой была гитара, он попросил меня спеть, и я спел «Харе Кришна». И это то, что потом меня сопровождало всю жизнь, когда мы открыли храм в Мехико. Мы играли на гитаре, на киртанах в присутствии Прабхупады, и он обычно вдохновлял. «Да-да, продолжайте, это вдохновляет людей петь и танцевать, играйте на гитаре для Кришны». Сейчас мы бенгализировались или индоизировались. В киртане хорошо звучат традиционные ситары и тампура. Но также люди могут играть на своих национальных музыкальных инструментах, чтобы поклоняться Богу, и Шрила Прабхупада был лоялен к этому. Нет строгих правил и ограничений для пения святых имен. Он пытался занять служением каждого. В 1973 году в Нью-Йорке мы начали снимать фильм «Люди Харе Кришны». Премьера фильма состоялась на Майяпурском фестивале в 1974 году. Мы показали его в комнате Прабхупады. Присутствовали Прабхупады и все члены GBC. Прабхупада высоко оценил этот фильм. Во время просмотра напряжение сети было слабым, нам пришлось использовать трансформатор, и скорость воспроизведения была неправильная. И нам пришлось сделать премьеру на низкой скорости и низкой громкости. Это беспокоило меня, но Прабхупаде и преданным фильм понравился. Шрила Прабхупада дал лекцию, надеюсь, запись сохранилась. Итак, он дал лекцию с Вьясасана. Обычно это была лекция по Бхагавад-гите. Это, скорее всего, была воскресная лекция, было светло, дневная лекция. Так или иначе, всю лекцию он специально говорил о киртане. Он говорил о вещах, которые я до этого никогда не слышал. То есть вместо лекции он просто говорил о киртане, пении и танцах. Вот некоторые вещи, о которых он тогда сказал. Он сказал, что мелодические инструменты, включая физгармонию, не предназначены для киртана. Он говорил об этом не раз. Физгармония и другие мелодические инструменты не предназначены для киртана. И он объяснил, почему. Потому что ухо естественным образом следует за музыкой. И если в киртане присутствуют музыкальные фразы, ухо будет автоматически следовать за ними. А если наш слух отвлекается на музыку, то это уводит наше внимание от мантры. Он сказал, что ударные инструменты хороши для киртана, потому что они вдохновляют людей танцевать, а танец, в свою очередь, раскрывает преданность сердца человека. Ему нравился красивый танец. Он даже говорил, что Джай Тиртха — искусный танцор. Он говорил, посмотрите, как он танцует. Это очень хорошо. Это помогает развивать преданность. В тот день он в особенности подчеркнул, что ритмические инструменты хороши, но не мелодические. Тогда однажды он сказал Вишнуджане, когда тот находился в его комнате, Вишнуджана потом поделился со мной этим, что ему не нравятся мелодии, состоящие из длинных растянутых нот, как мы иногда вот так поем. Он услышал, как мы поем таким образом, и сразу же сказал Вишнуджане, чтобы мы так не делали. Ему нравились любые мелодии, наполненные мантрой. На той лекции он также сказал, не гармонизируйте мелодию в ответ. Ведущий может петь различные вариации, но остальные в ответ должны петь основную мелодию. Нельзя, чтобы ведущий пел одну мелодию, а в ответ остальные пели другую. Он сказал, что это поможет более внимательно слушать мантру во время пения и танца. И это принесет максимальное благо, и киртан станет более экстатичным. Он также сказал, что танец должен быть красивым и благородным. Затем он сошел с Вьясасаны во время второго киртана. Первый раз я видел, как он танцует вместе с нами. Он вышел посреди киртана и танцевал с нами. Сначала он сложил руки и танцевал вперед и назад, то, что мы называем с вами, или Прабхупада степ, как бы вы его ни назвали. И он танцевал очень изящно, переставляя стопы. Потом он поднял руки и стал подпрыгивать вверх. Он не крутился по сторонам, а подпрыгивал с поднятыми руками, и его руки были направлены прямо в небо. Он подпрыгивал довольно долго, и мы повторяли за ним. Я устал. И в какой-то момент остановился и стал двигаться вперед-назад. Мне было 22 года, а ему 70 или 71. Несмотря на столь преклонный возраст, он неустанно подпрыгивал. Кажется, он совершенно не устал. Я был впечатлен и подумал, я играю в баскетбол, а тут этот парень может прыгать больше, чем я. Я не должен говорить о нем как о парне, но такие мысли посетили мой ум в тот момент. Это был первый раз, когда я видел его танцующим вместе с нами. Он прыгал и прыгал в течение всего киртана. С самого начала нам было очень интересно, как повторять мантру, что нам надо делать во время повторения. Шрила Прабхупада сказал две вещи. Что делать и о чем думать? Это вопрос, который мы ему задали. Ничего не делайте и ни о чем не думайте, а просто слушайте. Прошло много лет, а я так пытаюсь слушать этот звук. Однажды утром я был так болен, что мне нужно было выходить во двор и за домом справлять нужду. И мне было очень холодно. Я даже не ожидал, что будет так холодно. Это была зима в Индии, а свой спальник я отдал кому-то в Нью-Йорке взамен на старый чемодан. Мне повезло. У меня было одеяло достаточно теплое, и я в него завернулся. Я не смог проснуться Карати, пока я не услышал пение. Я услышал голос Прабхупады, подзвученный микрофоном. Я заставил себя встать, одеться и пришел в пандал на Мангаларати. Я помню, как Прабхупада рассказывал историю о Джамиле. В течение нескольких лекций он рассказывал о праяшчите, искуплении грехов. Он говорил, что вы можете пройти искупление, но семя греха так и останется в вашем сердце, и вы снова совершите грех. Получается такой нескончаемый круговорот грехов и раскаяний. То есть искупление — это не решение этой проблемы. Человек должен очистить свое сердце. Он говорил о том, как повторение святого имени очищает сердце и в конечном итоге уничтожает даже семя греховных желаний. Затем он сказал, и я никогда не забуду этого, он сказал: «Не будьте нетерпеливыми. Даже мне потребовалось 30 лет, чтобы очистить сердце повторением святого имени». Иногда мне казалось, что он давал лекции об Аджамиле для меня, потому что это могло стать моей судьбой. Так или иначе, это произвело на меня очень глубокое впечатление. Некоторые люди высказывают предположение, кем был Прабхупада в его предыдущей жизни. Кое-что он говорил нам в Индии о своей прошлой жизни, но в тот день он сказал, что ему потребовалось 30 лет, чтобы добиться той чистоты и преданности, с которой он теперь повторил. Я всегда принимал на веру его слова. Однажды в Калькутте он сказал, не знаю, откуда он сам это услышал, может, от астролога или от кого-то еще, но Прабхупада сказал, в моей предыдущей жизни я был доктором. Поскольку я не совершал грехов, в настоящей жизни я смог серьезно заниматься преданным служением. Это то, что он сам рассказывал. Но в тот день на лекции в Пандале он рассказал нам о своем прогрессе в преданном служении. Ему потребовалось 30 лет, чтобы достигнуть текущего уровня повторения, а частота, с которой он повторял, очевидно, была его экстатической любовью. Когда я был в Ванкувере, я написал письмо Прабхупаде. Я прожил как брахмачари много месяцев и думаю, будет лучше, если я женюсь. У меня нет ответного письма, это единственное письмо, которое у меня нет. В этом письме Шрила Прабхупада дал мне следующее наставление. «Очень хорошо, что ты принял сознание Кришны. Если ты хочешь жениться, я ничего не имею против. Нам нужны образцовые семейные пары и дети. Это хорошо, но есть только одно условие. Женись на девушке из нашего общества. Убедись, что она преданная. В противном случае, если ты женишься на непреданной, твоя жизнь будет несчастной, поскольку она тебя не поймет. Поэтому женись на девушке из нашего общества. Когда ты будешь на Радхаятре, поговорим об этом лично». Мне казалось, что Шрила Прабхупада давно забыл обо мне, незначительном преданном из Баффало, но на самом деле он всегда помнил меня. Всякий раз, когда я снимал Прабхупаду, он вел себя абсолютно естественно. Он не был человеком, который позирует перед камерой. Он вел себя как обычно. Он никогда не делал актерских ошибок, и я никогда не просил его переиграть какую-то сцену. То есть я никогда не останавливал Прабхупаду и не говорил, что ему делать. Конечно, это было в любом случае неправильно с моей стороны. Хотя однажды такое было. Мы снимали в Бхактивиданта Мэннере в Лондоне. Я забыл остановить Прабхупаду, когда магнитофон перестал записывать. И ему это очень не понравилось. Я думаю, это произошло из-за недостаточной договоренности между мной и Барговой, который работал с диктофоном. Наконец мы объяснили Прабхупаде нашу проблему. Он повернулся к Баргаве и сказал, «Магнитофон бесполезен, и ты тоже бесполезен». В то время я не знал, каким служением буду заниматься, но однажды мы поехали, чтобы провести небольшое время с Прабхупадой. Мы пытались открыть храм в Беркли, Хамсадуты, я и еще несколько преданных с залива. В какой-то момент я подумал, что Прабхупада забыл обо мне, поскольку он ничего мне не сказал на Радхаятре. В глубине души я понимал, что у него есть более важные дела, над которым стоит подумать, например, как лучше организовать Радха-ятру, чем мои личные проблемы. Но когда я приехал в Лос-Анджелес, однажды мы проводили Харинаму, а после нее вернулись на воскресную программу. Был воскресный пир, весь храм был наполнен преданными, а Прабхупада сидел в маленькой светло-фиолетовой комнате с картиной, изображающей планеты Вайкунтхи. Неожиданно кто-то подошел ко мне и сказал: «Чицукананда?» «Да. Прабхупада хочет видеть тебя». «Меня?» Я вымыл руки, сполоснул рот и прибежал в комнату. Я сказал: «Даша Прабхупада». Все преданные удивились, кто этот новичок, которого пригласил сам Прабхупада. Он сказал: «О, помню, ты написал мне письмо с вопросом о женитьбе. Я нашел для тебя одну девушку». Я сказал: «О». Он сказал: «О, но у тебя будет много препятствий. Это нелегко, но ты должен научиться терпеть». Я спросил: «Кто эта девушка, Шрила Прабхупада?» И он ответил: «Чандра Вали». Я слышал о ней и даже как-то видел ее. Прабхупада видел, как я вытаращил глаза. И я воскликнул: «О-о!» Тамал Кришна сидел рядом с Прабхупадой, и они рассмеялись. Это еще больше сбило меня с толку, а они смеялись пуще прежнего. Я понятия не имел, что происходит. Я знал, что она очень непослушная. Она смело заходила в комнату Прабхупады в 4 или 3 часа утра. Она выходила из ашрама и шла туда, и обсуждала с Прабхупадой права женщин, что нужно уделять им больше внимания, с чем я, конечно, полностью согласен. Без сарказма, мы боролись за права каждого. В этом смысл нашего движения. Прабхупада сказал мне: «Позвони ей, и я женю тебя здесь». Я был очень удивлен, но потом сказал: «Да, Прабхупада, я согласен». Сразу же, набравшись энтузиазма, я позвонил ей. «Алло, это Чандравали?» Она ответила: «Да, кто это?» Я сказал: «Меня зовут Чицукананда. Вы знаете меня, я преданный санкиртны из Беркли, а сейчас я здесь, в Лос-Анджелесе. Так или иначе, Шрила Прабхупада хочет нас поженить, он все устроит». Она ответила: «Да ну, за вас?» И я продолжил: «Прабхупада, он и я... Я никогда не слышал, что кто-то отказывает Прабхупаде». Она продолжила: «О, нет, о, подождите секунду», и повесила трубку. Я услышал гудки и подумал: «О, Господи!» Я пошел обратно, но я был слишком растерян, чтобы возвращаться в комнату Прабхупады, и я передал через его слугу: «Она не хочет за меня замуж». Когда Прабхупада узнал об этом, он сказал: «Окей». Все индийское казалось нам экзотичным и привлекательным. Если что-то было привезено из Индии, мы думали, что это должно было иметь какое-то отношение к Шриле Прабхупаде, потому что он тоже приехал из Индии. Это был целый мир мистики. Однажды пришла радиограмма. Джанаки доставила ее Прабхупаду, но мы сгорали от нетерпения узнать, что было в ней написано, потому что она пришла из Индии. Через некоторое время мы собрались в комнате Прабхупады, мы увидели раскрытое сообщение, мы ждали, когда он скажет, что там написано. Но он ничего не говорил. Первый, у кого закончилось терпение, была Джанаки. «Свамиджи, вы получили радиограмму из Индии?» Он ответил: «Да». Она спросила: «Хорошие новости?» Он сказал: «Да». «Что там?» — спросили мы. «О, моя сестра умерла». Мы смутились. Он продолжил: «Да, она была чистой и преданной, она была вайшнави». Мы были потрясены, мы вдруг поняли, что связь Прабхупады с Кришной была на абсолютном уровне. Мы получили небольшое представление о вечности, и мы были частью этого, и не было никакой потери. Однажды в Калькутте Прабхупада в ответ на вопрос сказал, что когда человек, достигший чистой преданности, оставляя тело, он получает новое рождение, но на планете, на которой Кришна является. Он встречает Кришну в новом воплощении, но на планете, где Кришна являет свою аватару. И когда Кришна завершает свои игры на этой планете, преданный возвращается с ним обратно в духовный мир. То есть чистый преданный снова рождается, но это не материальное рождение, потому что он рождается с Кришной в том месте, где он являет свои вечные игры, и в конце этих игр он забирает чистого преданного с собой на Голоку. В другой раз в его комнате в Калькутте я спросил его: «Вы преданные Рады и Кришны. Означает ли это, что все мы также по определению являемся преданными Рады и Кришны?» Он сказал: «Не обязательно». Я спросил: «То есть мы можем быть преданными, ну скажем, Лакшми Нарайана или Ситарама?» Он сказал: «Да». Я спросил: «Правильно ли я понял, что когда мы будем заниматься преданным служением, наши взаимоотношения с Кришной, в какой бы форме они ни были, проявятся?» И он снова ответил: «Да». Он сказал, что в конечном счете не каждый преданный разовьет эту привязанность. Я вспомнил историю о Мурари Гупте в читании Чаритамрити, которым Господь читание сказал: «Ты чистый преданный Господа Рамачандры, ты Хануман». Таким образом, есть преданные, которые изначально чувствуют влечение к другим формам Господа, но Рада и Кришна заключают в себе все другие формы. И благодаря очищению нам откроются наши изначальные взаимоотношения с конкретной формой Господа. Это он сказал мне в Калькутте. Я должен был писать Шриле Прабхупаде отчет, и ровно перед тем, как я написал ему, в то время я уже в течение 3 дней жил в очень простом отеле со странными соседями, и я спросил кого-то: «Что люди смотрят здесь по телевизору? Какое главное шоу?» И мне ответили: «24 часа с Джакобо Заблудовски». Это был приятный еврей, живший в Мехико. Он был МС номер один, телеведущим номер один. И он был знаменит на весь мир. Я смело прославляю его, потому что то, что он делал, было удивительно. Я пошел к нему на программу где-то к 9 часам вечера. А шоу начиналось около 10. Я стоял и ждал внизу на ступеньках около телестудии и написал небольшую записку со словами: «Пожалуйста, господин Заблудовский, дайте мне возможность рассказать о нашей миссии». Вскоре пришел полицейский и проводил меня наверх, где у нас состоялась небольшая беседа. Я спросил: «Чем вы здесь занимаетесь?» Он ответил: «Я хотел у вас то же самое спросить. Я собираюсь показать вас сегодня вечером по телевидению». Я знал, что это шоу смотрели реально миллионы людей. Все внимание Мексики вечером было сосредоточено здесь, 24 часа с Джакобо Заблудовски. Так или иначе, когда началось шоу, он дал мне слово, и я объяснил, что наша миссия — принести счастье гражданам Мексики. Они радостные люди, но мы хотим сделать их еще более счастливыми по милости духовного учителя, его божественной милости. Я показал фотографию шоу Прабхупады. Перед духовным я попросил господина Заблудовского: «У меня есть надежда, что мой духовный учитель приедет когда-нибудь в Мехико. Когда он приедет, пожалуйста, пригласите его на свое шоу». Он посмотрел на меня и сказал: «Конечно, он может прийти». Я написал Шриле Прабхупаде, рассказывая о наших успехах. Прошло несколько месяцев. Я приехал в Мехико 2 июня 1970 года, а Прабхупада приехал 1 июня 1971 года. Прабхупада собирался оставаться здесь 5 или 6 дней, и я распланировал программу на эти дни. Первая программа прошла в масонском храме в Мехико. Прабхупада был, как всегда, сердечен, красив и добр. Гости просили у него автограф и таяли в его присутствии. Он выходил на улицу, садился в машину. Я не помню точно, о чем он говорил на лекции, но я помню, как мы вернулись в храм около 9:30 или 10 часов. И я спросил Шриле Прабхупаду: «Шриле Прабхупада, вы не устали?» Он ответил: «Нет». Я сказал: «Вы ездили весь день и постились». По сути, он ничего не ел, только один маленький фрукт. И Я спросил: «Шрила Прабхупада, я хочу вас кое о чем попросить. Я не хочу использовать вас и ваше присутствие здесь в своих интересах, но есть возможность выступить на телевидении сегодня вечером вместе с очень знаменитым МС, господином Заблудовски. Он ведет очень важную программу, которую смотрят миллионы и миллионы». Он спросил: «Миллионы? Сколько миллионов?» Я спросил: «Много миллионов, Прабхупада?» 20 миллионов, 30, я не знаю, много миллионов. И он сказал: «О, тогда мы должны пойти». Я сказал: «Прабхупада, уже очень поздно, мне неприятно даже говорить об этом, я подрываю ваше здоровье». Но Прабхупада не заботил о его здоровье. Он приехал, чтобы отдать всего себя. Я сказал: «Прабхупада, программа будет поздно вечером». Он ответил: «Ну и что, мы поработаем вечером, а завтра поспим». Интересный лозунг. Вечером работайте, а завтра спите. Я сказал: «Окей, едем». Мы приехали на шоу. После небольшого ожидания ведущий представил шоу Прабхупаду. Мы были в таком экстазе, что привезли в Ясасану из храма большую мраморную в Ясасану и установили ее на сцене. Там был господин Заблудовски, а мы сели вокруг шоу Прабхупады. Мы хотели, чтобы все выглядело достойно. На сцене уже побывали Папа Римский, епископы. А теперь почему бы не с вами, Прабхупада, на красивом кресле? Джакоб спросил: «Вы приехали в нашу страну. Каково ваше послание?» Прабхупада ответил: «Я несу послание счастья всем странам. Все люди должны быть умиротворенными и счастливыми. Они не должны быть обмануты». Он спросил: «Как вы это осуществите?» Прабхупада ответил: «Главное — быть в гармонии с Богом путем пения святых имен». Прабхупада дал много замечательных наставлений, затем мы устроили киртан. Потом мы сошли со сцены, убрали в Ясасану. И я хотел лично поблагодарить господина Заблудовского. Он сидел, облокотив голову на руки, потрясенный общением с Прабхупадой, и я сказал ему: «Спасибо вам большое». Я заметил, что теперь он был молчалив и задумчив. Он ответил: «Нет, спасибо вам». Мы попрощались и ушли. В Лос-Анджелесе я снимал ежедневные дела Прабхупады около месяца, после чего он уехал в Денвер. Я не предупредил его, что приеду, но я также полетел за ним в самолете, чтобы продолжить съемку. Я хотел как можно больше снять видеоматериалов о Шриле Прабхупаде. Я установил освещение перед Вьясасаной, но когда он увидел лампы, ему это не понравилось. Они были слишком яркими. Брамананда, его секретарь, он спрашивал, зачем он приехал. И Прабхупада позвал меня и сказал: «Какая разница, нахожусь я здесь или в Лос-Анджелесе? Зачем столько снимать?» Он отчитал меня, но его волновало, чем я буду заниматься, когда вернусь обратно, какое у меня будет служение. Мы начали новый проект фильма «Нью Вриндаване», который позже назвали «Духовный мир». Я был удивлен, что Прабхупада был так озабочен моим следующим служением. Если я не буду делать одно, чем я буду заниматься дальше? Он всегда интересовался судьбой своих учеников. Какое-то время мы жили в доме, а у Прабхупады была своя комната. Дайананда был президентом храма, и он жил в бунгало. И в течение какого-то времени мы проводили там киртаны. Это была очень маленькая хижина, которая была частью какого-то отеля. Она была чуть больше комнаты, в которой мы сейчас сидим. И в эту маленькую комнату забивалось около 30-40 человек, включая Прабхупаду и пару гостей. Во время вечерних лекций по Бхагавад-гите он сидел в кресле в конце комнаты, а все остальные теснились вокруг. Мы тогда купили большой кусок оранжевой ткани, это был полиэстер, и мы нарезали из нее дхоти. А кто-то даже сшил курты. Теперь у нас была спецодежда, в которой мы проповедовали на улице, все одного цвета. Мы пришли вечером на киртаны, Прабхупада осмотрел аудиторию, пришли все, но не было Джайананды. Прабхупада спросил, где Джайананда? Он сказал именно Джайананда. Мы ответили, он паркует фургон Шилпрупада. Прабхупада ждал, пока Джайананда придет. Когда Джайананда зашел в комнату, Прабхупада посмотрел на него, улыбнулся и сказал, «О, Джайананда выглядит как Господь Читания». Джайананда покраснел от стеснения. Он покраснел, потому что был по-настоящему простым, робким, смиренным, преданным. И когда Прабхупада прославил его, он просто покраснел. Когда мы первый раз приехали в Майяпур, мы еще застали крытые соломой хижины, водяные насосы и грязь повсюду. Так мы приехали. Шрила Прабхупада остановился в кирпичной хижине. Шимасундра был его секретарем, а я исполнял обязанности повара. Я должна объяснить всю ситуацию, чтобы вы поняли, в каком настроении я тогда находилась. Мне всегда хотелось готовить для Шрилы Прабхупады, и Кришна исполнил это желание. Говинда Даси и Гаурасундар были для меня в ранние дни примерами идеальной семьи, занятой служением гуру. Теперь и мы с мужем получили такое служение. Но в тот момент мне приходилось не только принять на себя служение гуру, но и служение мужу и маленькой дочери. В такой ситуации сохранить здравый рассудок для меня было просто невозможно с материальной точки зрения. У нас не было никаких условий, мы жили в палатке. Для приготовления у меня было два ведра, но каждый день приходил слуга и забирал одно ведро до окончания обеда, чтобы нагреть воды для омовения Прабхупады. И я не говорил ему, почему бы тебе не достать еще одно ведро? А мне надо было еще приготовить чапати. Но это был только один аспект, но самым сложным было то, что каждый день я припиралась с казначеем. Это его обязанность — не давать никому денег. Сэкономить любую пайсу, неважно кто и зачем просил. Поэтому мне приходилось находить реально веские аргументы для него, чтобы купить пхогу для Шрилы Прабхупады. Потом я брала свою дочь и отправлялась торговаться с рикшевалой, потом с лодочником, потому что они всегда ожидают, что европейцы заплатят десятикратную цену за их товары. Но казначей давал нам денег столько, сколько платят за все местные жители. И он не платил за мою дочь. А все они хотели, чтобы я платил за нее. Каждый день мне приходилось так воевать. Когда лодка причаливала, там ждал еще один сборщик налогов, чтобы выйти на берег. С ним тоже приходилось спорить, потом еще один рикшавала, и, наконец, все эти торговцы овощами. И, конечно же, такая же дорога обратно. К тому времени, как я возвращалась, мои нервы были уже на пределе, а мне еще надо было уделять внимание дочери, чтобы она не плакала. И вот я начинала готовить. Словно мне назло, когда мои нервы были уже на пределе, перед самым обедом приходил слуга Прабхупады и забирал плитку. Каждый день я думала, что я здесь делаю? И вместе с этим я думала, как я могу удовлетворить Шрилу Прабхупаду? Я действительно хотела радовать его своими блюдами. Я думала об этом целый день, даже когда уже не готовила. Когда я планировала меню на следующий день, я думала, как приготовить еще лучше. Но каждый день Шрила Прабхупада указывал на мои недостатки. Однажды я пересолила, на следующий день недосолила. Я задумалась, что я делаю? Я не могу приготовить нормально, я все делаю не так. Может мне отказаться от кухни? Пусть найдут другого повара, я попрошу Прабхупаду о другом служении. которую я смогу выполнять лучше. От этой мысли мне полегчало, все, что надо было сделать, сказать Прабхупаде. На следующий день я пришла в его комнату с этой идеей. В тот день к нему на обед пожаловали его духовные братья. А это еще одна вещь. Они критиковали Прабхупаду за то, что у него был повар женского пола. Я была поваром, и мне от этого также было не по себе. Так как на обед пришли его духовные братья, я подумала, сегодня он точно не захочет, чтобы я готовила, так что поговорю с ним завтра. Но он вызвал меня к себе и сказал, что нужно приготовить на обед. Я не могла отказать ему. Шрила Прабхупада не сегодня. Все происходило так быстро. Я приготовила обед и сама принесла ему. Он восседал в конце комнаты, как могучий царь, и с обеих сторон от него рядами, как его министры, сидели пожилые величавые вайшнавы с дандами. Это было редкое зрелище. Я чувствовала большое смущение, но мне надо было зайти. И что я сделала? Я закрыла свою голову и руки моим сари и поклонилась. Так вот, с подносом я проскользнула между рядами и поставила его. Поклонилась и быстро поскользила назад. Я услышала, как Шрила Прабхупада сказал: «Да, она готовит для меня, а я все время критикую ее. Но она порежет себе горло за меня, и я сделаю то же самое ради нее». Когда он сказал эти слова, они полностью уничтожили меня. Когда я дошла до следующей двери, все мое сари было мокрым от слез. Я поняла, насколько мелочным было мое сознание. Все мои тревоги возникали из-за неправильного понимания взаимоотношений между гуру и учеником. Каждый день я думала, как мне приготовить еще лучше, что он хочет, а Прабхупада отвечал мне на эти вопросы. Он не критиковал меня, просто я воспринимал его слова как материалист. Но поскольку я жаждала знать, как мне лучше удовлетворить его, он объяснял мне это. Я не понимала, что значит быть учеником и в чем заключается умонастроение служения. Это не значит «почеши мне спину», это было моим заблуждением. Когда я услышала эти слова от Шрилы Прабхупады, я осознала, что он был абсолютно прав, никаких сомнений. Я была готова на все ради него, но мне никогда не приходило в голову, что на самом деле Прабхупада также был готов на все ради нас. Я осознала, что он уже пожертвовал всем ради нас. В тот момент я почувствовала себя незначительной пылинкой, но одновременно ощутила глубокую благодарность и любовь к нему. Я увидела этот потенциал любви. Я тогда не снимал. Это было, по-моему, в Денвере. Я соблюдал особую диету, чтобы восстановить здоровье после Индии. Но эта диета мне не помогла. Я потерял много в весе. В то время обсуждение диет было одной из тем между преданными. Тамал Кришна Госвами сказал Прабхупаде: «Некоторые преданные соблюдают особые диеты». Я тоже влез в этот разговор и сказал: «Да, Прабхупада, все эти диеты бесполезны». Шрила Прабхупада вдруг остановился, и все тоже остановились и приблизились, чтобы услышать, что он скажет. Прабхупада посмотрел на меня и сказал: «Диета бесполезна или ты бесполезен?» Мы придумали себе диету и стали следовать ей, поэтому мы бесполезны. Мы не должны винить диету. Он зашел в комнату и позвал Джайпатаку. Мы стояли на улице на балконе на 3-й Альберт Роуд между храмом и комнатой Прабхупады. Итак, он вошел в свою комнату, позвал Джайпатаку, а мы стояли снаружи. Прабхупада буквально наорал на него. Он сказал очень резко: «Почему ты такой бледный?» Джайпатака что-то пробормотал, заикаясь, а мы наблюдали снаружи. Прабхупад начал объяснять: «Если ты не будешь есть нормально, ты умрешь. Преданные выглядят хилыми. Все вы питаетесь очень плохо. Ты должен есть только-то каждый день». И каждый преданный тоже. Каждый день ходи на рынок, где торговцы сладостями покупают свежий творог, привозимый из деревень, и покупай его для каждого преданного, каждый день. Добавь в него немного соли и обжарь сафетидой, раздавай это блюдо всем преданным. Мы ели много воздушного риса, дала, чапати, но это было для нас мало. Когда приехал Прабхупада, Он спас нас. Он увидел, что преданные в храме страдали от неполноценного питания. Я всегда сидел рядом, как маленькая собачка. Куда бы ни проехал Прабхупада, я сопровождал его и находился рядом с ним. Он смотрел на меня и говорил: «Это моя маленькая собачка». При этом он не возражал, чтобы я всегда был рядом с ним. Однажды я ел манго с Шьямасундарой и в экстазе наблюдал, как Прабхупада ест фрукт. Он сказал: «Если мы питаемся одними фруктами, мы никогда не переедим». Мы ели манго, но у меня не хватало опыта в том, как обращаться с манго. Их не следует есть на тхоте, иначе капающий сок испачкает его. Шьямасундара сказал мне: «Чицукананда, посмотри на свою тхоте, ты весь в манго». Прабхупада сразу поправил Шьямасундару: «Он просто наслаждается, пусть наслаждается, не мешай ему». Я сказал: «Спасибо». Мое лицо и тхоти были в соке, но мне нравилось это. Шьямасундара вырезал первых божеств Джаганнат. Это было в те времена, когда мы еще пытались понять и следовать базовым принципам. Прабхупада удивил нас своим визитом, чтобы узнать, как продвигается работа. Он смотрел сначала на одно божество, потом на второе божество, и затем на третье, на все три божества. На голове то ли была Рама, то ли Джаганнатхи. Он увидел пачку сигарет Pall Mall. И недоуменно спросил: «Что это?» Шьямасундара стыдливо признался: «Ой». Прабхупада успокоил его: «Ничего, бросить курить трудно. Ты можешь каждый день курить на одну сигарету меньше, пока совсем не перестанешь. Не позволяй такой мелочи, как жалкая сигарета, стоять между тобой и Кришной». Это было такое любовное и мягкое наставление, но очень ясное, и Шьямасундара следовал ему. Прабхупада был терпелив, но он не сказал: «Ничего, кури себе на здоровье». Он дал совет, как можно бросить курить. Это был позитивный запрет на курение. На следующее утро, после того, как мы приехали, мы проснулись без 15:06, прямо перед восходом солнца. Прабхупада пришел в храм, в маленькую храмовую комнату. Это был деревенский дом. Шрила Прабхупада пришел, и он знал, что все мы проснулись поздно. Его лицо стало очень-очень серьезным, почти негодующим. Когда он начал лекцию, он не раскрыл нам сразу своих мыслей, но по вибрации мы чувствовали, что есть очень сильное напряжение. Шьямасундара допустил несколько ошибок при чтении санскрита, и Прабхупада отчитал его: «Ты уже много месяцев ездишь со мной и не знаешь этих стихов?» Потом я прочитал, и остальные. После лекции он вышел из комнаты и пошел к себе. Я подумал, «О, Боже!» В конце лекции он сказал, «Почему вы проспали?» «Я знаю, что вы путешествуете и устаете, но вы должны вставать рано утром во что бы то ни стало. Вы можете лечь позже, но утром обязаны встать вовремя». Затем он продолжил, «Чуксукананда, в вашем храме всегда встают в 6 утра?» Я ответил, «Нет, Шрила Прабхупада». Он сказал, «Вы должны быть очень внимательны. Вы можете путешествовать, но должны вставать рано утром и воспевать». Нам было не по себе, особенно мне, поскольку я был лидером в тех местах. Я подумал, у нас было 5 дней нектарного общения, и вот теперь мы получили маленький нектарный нагоняй. О Господь, Шрила Прабхупада несчастлив из-за того, что мы такие падшие. Наверное, я испортил всю его поездку. После лекции я вышел на улицу и вслед за Шрилой Прабхупадой направился в его апартаменты. По пути я сорвал несколько цветков жасмина и протянул ему со словами, «Шрила Прабхупада, пожалуйста, примите эти цветы». Он повернулся ко мне и сказал, «Спасибо». Он широко улыбнулся, и я сказал, «Шрила Прабхупада, ваш образ сердитого льва исчез?» Он сказал, «Я никогда не сержусь, ни на кого из вас». Вот так и сказал, после того, как мы целый час выслушивали удары грома. «Я никогда не сержусь, только если вы отклоняетесь с пути, мой долг — вернуть вас обратно». Вот и все. Другой причины для гнева нет. Я поблагодарил, спасибо Прабхупаде. Его гнев был проявлением заботы о его духовном чаде. Подобно тому, как родитель может сказать, «Не делай этого». Прабхупада иногда отчитывал нас. Мы были его маленькими детьми. Не помню, в каком году, но однажды я был с Прабхупадой, когда он приехал в Питтсбург. Я шел спиной назад, снимая камеры, когда он подходил к алтарю. Какой-то преданный позади делал поклон, и я споткнулся об него и упал. Это видно в фильме. Я лежал на полу, а Прабхупада просто посмотрел на меня. Он был невозмутим, но я был очень обеспокоен. Прабхупада вошел в храмовую комнату, и там шел прекрасный киртан, и Прабхупада заметил, с одной стороны полыхающий огонь материального мира, а с другой стороны Рада и Кришна. Там были прекрасные божества Рада и Кришна, которым поклоняюсь, преданные такие, как Ямуна, Кушали, Читралека, Давананда с вами. Все было украшено маленькими белыми цветами, гирляндами из Чампаки. Божества выглядели привлекательно и источали небесный аромат. За божествами было окно, через которое проникал свет. Иногда черные шмели кружились вокруг божеств, садились на один цветок или два, и затем улетали. Прабхупада сказал, кажется, тогда поклонялась Кушали или ему, но он сказал, когда эти черные шмели прилетают, это хороший знак о том, что Кришна доволен поклонением преданных. Сидя в Навьясасне, он сказал, с одной стороны полыхающий огонь, и показал в сторону улицы, это же была Калькутта, а с другой стороны Рада и Кришна. Люди не знают, что есть альтернатива материальной жизни. Мы должны дать им эту альтернативу. Снова я была поваром Шрилы Прабхупады, все взялись за свои мешочки с четками, а у меня был металлический ящик с утварью, керосиновая плита, котелки, сковороды, скалки, рис, дал, чапати, цветы. Мы ехали на Вриндаван Парикраму на автобусе. Вместе со всеми этими кухонными принадлежностями. Так или иначе, просада всем хватало. Мы остановились в одном месте, около холма Говардхана. Там была веранда, выходящая прямо на улицу, и там были двери в комнаты, как в Дармашале. Но когда мы их открыли, то обнаружили, что на противоположной стороне просто не было стены. Ты открываешь дверь в комнату, а там просто весь мир. Так или иначе, в одной из таких комнат Прабхупада принимал массаж, остальные сидели на веранде, а я рядом готовила. Но порядок был таков, что когда заканчивался массаж, он выходил а я должна была тотчас же подать ему тарелку с просадом. У меня не могло быть никаких оправданий, простите, вот я немного задерживаюсь. Итак, я готовил на этом тротуаре, у меня было определенное количество топлива и теста. У меня был жесткий график, все просчитано. Итак, он вышел, я подала ему тарелку. Все расселись, брахмачари и саньяси, с одной стороны, грехасхи с женами, с другой. Не успели преданные прикоснуться к просаду, как залаяли две собаки. Гав-гав-гав. Некоторые саньяси и пара брахмачари встали, чтобы спасти нас от этих собак. Прабхупада сказал: «Нет, стойте». Он взял свою чапати, разломил ее надвое, одну половину бросил одной собаке, вторую половину другой, после чего крикнул «Хат!», и собаки убежали. Он повернулся к нам и сказал: «Вы никогда не знаете, кто эти собаки Вриндавана». Это был потрясающий опыт, потому что неожиданно мы осознали, что находимся в святой Дхаме. Мы видели собак, но Прабхупада видел души. И мы не знали, кем они на самом деле являются. Для Прабхупады все живые существа в Дхаме были освобожденными душами. Он не делал никаких различий, хотя он не играл с собаками, не держал их у себя дома, он никогда не бил их. Он никому не относился непочтительно. Однажды в Майяпуре Прабхупада узнал, что преданные бьют собак. Он сказал: «Их надо побить». Он имел в виду преданных, не собак. Преданные даже гордились тем, что обижают собак. Им казалось это нормально. Вы же видели собак в Индии. На них нет ни шерсти, ни мяса. Просто бедняги. Но Прабхупада всегда искренне переживал за других живых существ. Его обеспокоенность не была показной, при этом никогда не проявлял ложной или сентиментальной симпатии к кому-либо. В тропических местах, таких как Мексика, идут красивые проливные дожди в течение всего дня, затем солнце садится. Я помню, как Нанда Кумар, Шимасундара Прадьюмна и другие преданные, Хай-Хая, Рахини Кумар, мы все наблюдали за закатом солнца. Все преданные сидели на нижнем плато, а Шрила Прабхупада сидел на верхнем плато, просто наблюдая заход солнца, а я сидел рядом с ним, как маленькая собачка. Преданные сладко повторяли джапу, но мы были немного поодаль от них и могли разговаривать. К вечеру закружились комары. Я подумал: «О нет, они искусают Прабхупаду». Я спросил: «Шрила Прабхупада, комары вас кусают?» Он посмотрел на меня и ответил: «Нет». Я подумал, что надо сказать что-нибудь умное. «Шрила Прабхупада, это потому, что вы чистый преданный, и они оказывают вам почтение, а я не чист, поэтому они кусают меня, они чувствуют разницу». И он сказал: «Но в Калькутте они не делают различий». Гурудас рассказывал мне другую часть истории. Однажды вечером в калькутском храме Прабхупада сидел на бьясасане, был вечер, и вдруг прилетели комары, зажужжали и вызвали переполох. Прабхупада начал отмахиваться, а потом просто сел, слез и сел вместе с преданными. Он сказал преданным: «Вот посмотрите, они свергли меня с трона». Комары в Калькутте были мятежниками, но в Мексике они уважали Шрилу Прабхупаду и не кусали его. Я был с Прабхупадой в 1973 году, когда Джордж Харрисон пришел в его комнату в Бхактивиданта Мэннере. Джордж записал песню, которую он хотел показать Прабхупаде. Она называлась «Кришна, где ты?». Немногие преданные слышали ее. У нее были очень красивые мелодии, слова. Прабхупада оценил это. Он сказал, да, искать Кришну — это правильное умонастроение. Он откинулся назад, слушал песню и постукивал ногой в такт мелодии. У него с Джорджем были очень хорошие отношения. Они могли смеяться вместе, они часто сидели вместе в комнате Прабхупады и просто рассказывали истории и смеялись. Очень хорошие отношения. Однажды мы собирались в Гауди Матх. В Калькутте было несколько ашрамов Гауди Матха. Мы отправлялись в один из них. В этом месте была книжная лавка, в которой торговали старыми книгами Гауди Матха, некоторые из которых были очень редкими. Прабхупада и я стояли у входа в храм Искон на Альберт Роуд. Я спросил: «Шрила Прабхупада, я понимаю, что ваши книги — это все, что нам надо, но в то же время я знаю, что здесь есть несколько ценных книг. Например, однажды вы сказали Бали Мардану, что если бы он прочитал Брама Санхиту, он стал бы хорошим проповедником. У меня возник вопрос, правильно ли будет, если я куплю Брама Санхиту и другие книги для изучения? Ведь мы идем туда». Прабхупада посмотрел на меня, и на самом деле он разделил свой ответ на три части. Попробую вспомнить его конкретные слова, постараюсь воспроизвести как можно точно. Прошло много времени, но я помню все очень ясно. Он сказал, во-первых, не думаю, что ты сможешь правильно понять эти книги. Мой гуру Махарадж не был доволен искренностью большинства своих учеников. Он писал свои книги на очень сложном языке, так что практически никто из его учеников не мог понять их. Затем он сказал, и я думаю, это дословно, «На самом деле, мой гуру Махарадж написал эти книги для меня. Только я смог понять их». Другая вещь, которую он мне сказал, была следующей. «Мы не должны читать ничего, что было опубликовано в Гауди Матхе после 1932 года, потому что к тому времени все издания несли печать разногласий и политики внутри организации». Я спросил, «Разве ваш гуру Махарадж не ушел в 1936 году?» Он сказал, «Да, но в последние 4 года он был уже слаб и не мог лично следить за издательским процессом». Однажды один преданный связался с читанием Сарасват Матхом в Сан-Хосе, и они сказали ему, что Прабхупада не мог такого сказать, потому что Бхактисиддханта жил до 1936 года. Там разговор шел о каких-то других изданиях, не уверен, что они были напечатаны после 1932 года. Была версия Джайвадхармы, которую написал Бхактивинода, и с этим не должно быть никаких проблем, но все же могут быть проблемы в тексте, так или иначе, это то, что сказал он мне в тот день. И последнее, что он сказал, несмотря на все это, для разумного ученика достаточно того, что дает ему духовный учитель. После Мексики я приехал в Тринидад, чтобы помочь в открытии храма. Я собрал группу старых преданных и привез нескольких с собой. Мы проповедовали на острове. Есть еще одна забавная история о моем духовном брате, но потом. Иногда мне приходилось давать лекции в индийских храмах, и однажды я давал небольшую лекцию в индийской общине, и после лекции ко мне подошел господин Рики и спросил: «О, ваш гуру Ачая Бхактивиданта с вами?» Я ответил, «Да, вы знаете его?» Он сказал, «Нет, однажды он написал мне». Я подумал, «О, хотел бы я посмотреть на это письмо. И он показал мне письмо. Он они переписывали со Шрилой Прабхупадой до 1966 года. Это был 1964 год, до того, как Прабхупада уехал в Америку. Прабхупада думал о том, чтобы поехать в Тринидад, поскольку там живет много индийцев. И господин Рики писал ответ от имени индийской общины. Прабхупада написал им, а они ответили ему, приглашая на проповедь. Я увидел это письмо и был весьма удивлен. Через некоторое время я уехал в Лос-Анджелес, где какое-то время провел с Прабхупадой. Я спросил его: «Шрила Прабхупада, когда я был в Тринидаде, мне показали ваше письмо, написанное перед вами перед поездкой в Америку. Вы хотели сначала посетить Тринидад?» Прабхупада улыбнулся и ответил: «Да, я был готов поехать туда, но член общества Санатан Дхарма Махашала, они поставили мне условия, указывая, что я должен там делать, как должен проповедовать, делать то, делать все. Меня это не устроило». Он улыбнулся и сказал: «Они хотели контролировать каждый мой шаг. Нет, нет. Я не позволю им распоряжаться моей жизнью. Я буду проповедовать так, как я хочу проповедовать, и служить Кришне, как считаю правильным». Да, эти люди пытались контролировать меня. Но интересно то, что Шрила Прабхупада предпринимал попытки связаться с Западом. Мало кто об этом знает. Он уже тогда собирался приехать. Поэтому мы уже были благословлены. Так или иначе, этот преданный служил ему тогда. А Ямуна обучалась поклонению божествам, и Прабхупада лично давал ей наставления на примере своих маленьких божеств. Однажды вечером Ямуна проводила арати, Пурушоттама тоже был там. В тот момент моя дочь пришла, Ямуна предложила цветок божествам и затем отдала его Шриле Прабхупаде. В этот момент моя дочка Сарасвати решила выйти из комнаты, и Прабхупада бросил цветок в нее, попав ей прямо в затылок. Она подняла цветок, подошла к нему и сунула ему цветок в рот. Прабхупада улыбнулся ей в ответ. Пурушоттама был свидетелем этого. Он ушел потом, по разным причинам, но это была одна из причин. Он считал, что духовному учителю не стоит так фривольно вести себя с женщиной во время арати. В другой раз Сарасвати приехала в Калькутту, когда ей было 4,5 года. Прабхупада иногда дразнил ее: «Я поставлю тебе налог тилок и отправлю тебя в Гурукулу». «Нет, нет! Да, я поставлю тебе налог тилок и отправлю тебя в Гурукулу». В конце концов, она пошла в Гурукулу, но отец забрал ее. Через год я встретил ее в Индии, в Делийском аэропорте. Храм тогда находился на бенгальском рынке. Не знаю, где были все преданные, но их там не было. Я подошла к Прабхупаде вместе с Сарасвати. Он попросил: «О, ты вернулась из Гурукулы? Процитируй нам что-нибудь». Она процитировала первый текст из первой песни Бхагаватам. Прабхупада был доволен. «Очень хорошо. Ты должна всегда цитировать вот так». Он дал мне 20 рупий и сказал: «Возьми, купи ей одежду». Я ответил: «Нет, я не могу взять эти деньги от вас, Шрила Прабхупада». Он сказал: «Нет, ты должна купить ей новую одежду». Было много интересных случаев, когда я снимал Шрилу Прабхупаду. Один произошел на крыше дома в Бомбее еще до строительства храма. Прабхупада давал там даршан каждый вечер в сумерки. Однажды местные жители нарядили маленьких девочек 8, 9 или 10 лет. Они подходили к Прабхупаде, чтобы надеть на него гирлянды. А после они танцевали. Я снял, как они вешали ему гирлянды и танцевали. Позже, когда я монтировал фильм, я заметил, что Прабхупада не смотрит на девочек. Его рука была в мешочке для чёток, и он смотрел вниз, вверх, по сторонам, но ни разу не посмотрел на девочек. Так он показывал нам, как должен вести себя идеальный саньяси. По-моему, это было весной 1975 года. Гурудас принял саньясу и какое-то время поддерживал этот уклад. Это было в Беркли, в храме на Стюарт-стрит. В тот день Прабхупада дал замечательную лекцию. Меня очень удивило, что он очень высоко оценил вклад Ямуны, больше даже, чем вклад Гурудаса. Он сказал, его жена, имея в виду жену Гурудаса, она практически саньясиня. Когда программа закончилась, и Прабхупада возвращался к себе в комнату, я спросил его, можно ли быстро задать вопрос, он сказал «да». Я спросил, возможно ли, в принципе, потому что я предчувствовал, что этот вопрос когда-нибудь таки встанет, возможно ли такое, что когда-нибудь женщины в нашем движении будут формально принимать саньясу? Прабхупада посмотрел на меня, его лицо скорчилось от отвращения, он сказал «никогда». Он сказал это с еще большей яростью, чем я изобразил. Это был категоричный ответ, и это конкретно то, что он сказал. С его точки зрения это было просто невозможно. Я говорю об этом, потому что вижу, что эта тема начинает всплывать. Но таков был его ответ для будущих поколений. Я приехал в Индию, когда Шрила Прабхупада собирал пожертвования для Вриндаванского и Майпурского проектов. В то время я не проповедовал много. Я думал, у меня семья, и мне нужно собрать немного денег, чтобы создать сельхозферму. Я надеялся, что у меня все получится. Прабхупада сказал мне, «Ты действительно хочешь открыть ферму? Прекрасно, возьми в помощники этого саньяси Чайвану, пусть работает на тебя». Прабхупада никогда не думал, что это грехастха, и этот саньяси не может трудиться под его руководством. Однако он всегда действовал в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Я хотел помочь. В то время я не мог проповедовать и открывать храмы, я мог только жертвовать деньги. И я сказал, «Прабхупада, если мое предприятие будет успешным, я буду присылать вам деньги». Он ответил, «Не, береги деньги. Мне не нужны твои деньги. Пусть твои деньги остаются у тебя. Я знаю, что ты используешь их в служении Кришне». Не так, конечно, что ты используешь их для себя. Он сказал, «Я уверен, где бы ты ни был, ты будешь использовать деньги для Кришны». В другой вечер, в том же бунгало, для меня тогда был особенно тяжелый день. Мы выходили на улицы дважды. Днем в центр города и вечером на Голливудский бульвар. И каждый выход был по 5 часов. 8 часов из 10 Вишнуджана вел киртан каждый день. Иногда я тоже в конце вел киртан, но тогда я еще не умел этого делать, я только начинал обучаться. Все это было для меня тяжело, но в один день... В один день особенно я почувствовал, что больше не могу. Я подумывал о том, что как только появится возможность, я просто исчезну, уйду. Это было слишком тяжело для меня, я устал, к тому же поссорился с одним преданным. Он угрожал мне, мы были в страсти, не буду упоминать никаких имен. И в тот день я просто ничего не хотел делать. Обычно со своими 10 или 15 журналами я был на первом месте в нашей группе. Не потому, что я умел продавать, а потому, что я уговаривал людей купить журнал. Мы были в Тхоте, в Куртах, мы не знали никаких мантр или техник продажи, мы проповедовали очень прямо. Единственный, кто мог распространять большие журналы, там больше журналов, Тамал. Джайананда за день распространял 3-4 журнала. Он был таким искренним, что не мог заставлять людей покупать что-то. Тамал мог обнять человека, поговорить с ним, после чего у него покупали журнал. Ему бы легче. Для меня было нечто среднее, но я был очень прямолинейным. Я пытался проповедовать, но люди на улицах были не так разумны, им вообще не было интересно. Все шло медленно. Но в тот самый день я распространил всего 2 или 3 журнала. Тогда я подумал, что от меня нет отдачи и надо сваливать. Но так как мне некуда было ехать, я вместе со всеми отправился в эту хижину. Прабхупада давал лекцию. Я не хотел петь во время первого киртана, потому что не хотел давать волю своим чувствам. Всякий раз, когда у меня было чувство, что я уйду, лекция Прабхупады и воскресный пир вдохновляли меня снова, и я оставался. Майя тянула меня, как мы говорили на нашем жаргоне. Итак, Прабхупада давал лекцию, а я сидел с опущенной головой. Прабхупада конкретно сказал, почти дословно. Итак, признаком сознания Кришны является то, что когда человек занят преданным служением, он становится счастливым. Но если он угрюм, значит, он не в сознании Кришны. Если вы в сознании Кришны, вы не можете быть несчастным. Когда он сказал это, я посмотрел на него, потому что это сильно задело меня. Он посмотрел прямо на меня. Когда я поднял взгляд, его глаза были направлены прямо на меня, и он обращался именно ко мне в тот момент. Я был психологически так подавлен, что если бы он лично отчитал меня, я бы убежал из аудитории, или расплакался, или рассердился, ушел бы. Вместо этого он сказал о моей проблеме на лекции. Потому что он смотрел прямо мне в глаза. Я уверен, что он понимал мои чувства. Он сказал это для меня. И я знал, что он прав, потому что весь день я ничего не делал и страдал. Мои ноги горели, я устал, и у меня были те или иные проблемы. Если бы я погрузился в служение, то со временем, шаг за шагом, обрел бы силу. Другие преданные также имели подобный опыт. Прабхупада умел читать по лицу. Однажды он сказал, что лицо — это зеркало ума, и он владел этим искусством благодаря тренировке или интуиции, или... Он знал, что сказать в подходящий момент, чтобы уберечь нас от падения и вдохновить разными способами. Еще один опыт общения со Шрила Прабхупадой, или это то, что мы можем назвать мистическим опытом, я получил после того, как Шрима Сундару и меня должны были посадить в тюрьму. Нас должны были посадить на 5 лет. Я не знаю, как это произошло, но нам пришлось туда идти, и через 24 дня нас освободили. Мы поехали из Сиэтла в Сан-Франциско. Пока мы были в тюрьме, как раз приехал Прабхупада. Мы совершенно не ожидали, что нас отпустят. Мы вышли, и Мукунда, и все преданные встречали нас в аэропорту. Они сказали, поторопитесь, Прабхупада здесь. Мы быстро заехали домой, чтобы переодеться, и когда мы приехали к Прабхупаде и постучались в дверь, он сказал, «О, Малати, проходи». Как раз вчера вечером я думал о том, что 5 лет — это слишком. Даже полицейский надзиратель не знал, почему нас выпустили. Я колебалась, стоит ли подписывать бумагу, потому что не знала, что в ней написано. Но когда она сказала, «Это ваше освобождение», я быстро подписала, и она сказала, «Не знаю, почему вас освободили, я бы не дала согласия. Это не поддается моему пониманию». Это было удивительно. Прабхупада сказал, «Я как раз вчера вечером думал, 5 лет — это слишком». И он подарил мне сари. Он только вернулся из Индии, он велел Упендри или Картикеи, «Принеси». Это был портфель. Он вытащил сари и дал его мне, белое бенгальское сари, зеленый и красный каймой. Не забуду этого. Однажды в Майяпуре, в 1974 или 1975 году, Шридхара Махарадж приехал навестить Прабхупаду. Его вели под руки наверх по лестнице, потому что он уже был стар и слаб. В комнате они с Шилпрападой вели сердечную и близкую беседу. В экстазе Шридхара с вами запел киртан, выкрикивая «Хари Бол!». Он вскочил со своего кресла, и как только он сделал это, все присутствующие последовали за ним и затанцевали. В старом издании подношений на Вьясапуджу есть черно-белая фотография этого момента, на которой Шилпрапада и преданные танцуют в его комнате. Шридхара Махараджи нет на фотографии, но их встреча была чудесной. Есть одна история, которой я хотел бы поделиться. Это произошло в 1976 году. Не помню точно, но, по-моему, это было в храме в Беркли, в то же время, когда Гурудас принял саньясу. Так или иначе, мне предоставилась возможность задать Шриле Прабхупаде вопрос. Немногим ранее мне рассказали историю. В середине 70-х у Прабхупады был ученик-санскритолог по имени Нитай Дас. Он был очень ученым, преданным, но он ушел из ИСКОН. Как мы говорим, булькнул. Позже я спрашивал у преданных о его судьбе, и они сказали: «О, он ушел к какому-то Враджавасе, Госвами, Вриндавину. И теперь он говорит, что Прабхупада не дает нам всей необходимой информации, он не раскрывает нам нашу расу с Кришной». Еще он что-то говорил о ситха-пранале. И о настоящем процессе инициации, ситха-деха-инициации, когда гуру говорит ученику о его расе с Кришной и как ему практиковать определенный вид садханы в соответствии с его личной расой. Мне говорили, хотя я об этом не читал нигде, но мне говорили, что Бхактистан Сарасвати не делал этого, говоря, что в нашей цепи не практикуется такое. Так или иначе, Нитай связался с этим лагерем во Вриндаване и потом практиковал Прабхупаду. И когда я услышал об этом, меня это очень удивило. Впоследствии мне предоставилась возможность задать Шриле Прабхупаде вопрос. Не помню точно свои слова, но я спросил Прабхупаду, если существуют какие-то темы относительно наших индивидуальных отношений с Кришной, которые Он лично нам не объяснил и не описал, следует ли нам в будущем искать кого-то другого, чтобы получить от Него дополнительные наставления? Или если мы просто следуем вашим рекомендациям по садхане, санкиртане, по проповеди, воспеванию, то благодаря такому воспеванию, проповеди и служению наше сердце очистится, и Кришна откроет нам все последующие детали через откровение из сердца. Когда я произнес эту вторую часть, он улыбнулся и сказал: «Да, так и есть. Нет необходимости идти еще куда-то, но если вы будете просто следовать моим наставлениям, все откроется вам изнутри». Он очень одобрительно посмотрел на меня, когда я таким образом представил эту тему, поэтому у меня не осталось никаких сомнений. Его ответ был очень ясным. Нет никакой необходимости получать конкретные наставления о нашей расе и тому подобного, потому что в очищенном сердце все открывается чистому преданному. Я приехал за 12 дней до ухода Прабхупады. Когда я зашел в его комнату, преданные сказали: «Чицукананда здесь». Прабхупада улыбнулся и сказал: «О, спасибо, что приехал». Даже в предсмертном состоянии он был очень внимателен. Я смог находиться рядом с ним в последние несколько дней. Это были необыкновенные дни. Я не хотел видеть его в таком состоянии, но он был в чистом сознании. Его ум был сосредоточен на Кришне и очень ясен. Не было и мысли о старческом маразме, дряхлости или болезнях. Я видел это. Не потому, что был его учеником. Всякий, кто прочтет, что он написал, или послушает его наставления на смертной одре, сразу поймет, что его ум был абсолютно чистым. В последние дни Шрила Прабхупады во Вриндаване мне представилась возможность сделать ему массаж. Я беспокоился, не чувствует ли он боли. Я спросил Прабхупаду, «Вам больно?» Прабхупада посмотрел на меня таким взглядом, как если бы спросил, «Что это за вопрос?» и сказал, «Нет». Я видел, что он совершенно отрешен от состояния своего тела. Его последние комментарии, я даже заснял моменты, как он диктует их. Последние комментарии к третьему тому, 10-й песни Шримад Бхагаватам, очень глубоки и ясны. Хотя физическое состояние Прабхупады ухудшалось, его сознание было абсолютно чистым, полностью сосредоточенным на Кришне. Особым качеством Шрилы Прабхупады
That Srila Prabhupada exhibited that set him apart from other teachers.
Которым он отличался от всех остальных так называемых учителей или личностей, которые проповедовали некую форму духовности, а мы с несколькими такими учителями уже соприкасались. Мы знали одного йога, который наших друзей заставил работать на свиноферме. Мы подумали, что это очень странно для духовности. Свиноферма — это не очень умиротворенное место. И у них была змея, которую надо было кормить раз в 1-2 недели живой крысой. Это казалось нам очень необычным, просто как пример. Также были и другие, например, Шивалик. Если вы ее знаете, она была великой колдуньей, очень известной. Мы ходили к ней на лекцию в большом зале. Но любой из этих контактов был для нас, как сказал бы Прабхупада, жеванием пережеванного. В конце не было никакого вкуса. Там однозначно не было никакого любовного взаимообмена. Это то, зачем Шрила Прабхупада приехал к нам. Он не приехал нас эксплуатировать. Он искренне заботился и беспокоился о каждом, кто приходил к нему, и мы определенно чувствовали это. Никогда прежде ни от кого еще мы не получали столько любви и заботы, даже от своих родителей. Мы по-настоящему влюбились. Мы влюбились в Шрилу Прабхупаду и отвечали на его теплую, глубокую, великую любовь, который он окутал нас.